Спасибо. Ну что ж, сегодня памятный день. Сегодня исключительный день. Это, наверное, первый раз, когда я принес заметки для лекции. Так что я хочу, чтобы вы это отметили. А какое сегодня число? 6 апреля 15 года от Дианетики. Так, отметьте эту дату. Рон принес какие-то заметки для лекции. Вы много слышали об организации, реорганизации и ререорганизации. И я собираюсь поговорить с вами о новой оргсхеме для организации во всем мире. И вы обнаружите, что ваши конспекты по этой теме станут, возможно, довольно путанными. Все целиком будет опубликовано в 8-м номере «Одитора». Вся оргсхема. И будет опубликовано и ПОХС от 3 апреля 1965 года, которое детально изложит основы организации. В это много вложено, и в действительности я уже неделями практически ни над чем другим и не работал. Конечно, я неделями работал и над всем остальным тоже, понимаете? Но мое основное внимание было обращено именно на это. И это приостановило, но никто этому не поверит. Люди несколько встревожены количеством выходящих инструктивных писем и тому подобное. Они войдут в состав новой книги «Шляп». И они просто выпускаются, чтобы они были. И это не приведет к хаотичности. Потому что когда мы отправим новые книги «Шляп» в печать, возможно, они у нас будут в 1968-70. Капля недостающих данных между сегодняшним днем и тем днем может кое-где обернуться катастрофой. Так что вы замечаете, что во всех организациях эти вещи выпускаются под кодом распределения не для широкого размножения. «Не для размножения» означает, что их вырезают на трафарете, печатают несколько копий и посылают по несколько штук в каждую организацию. В любом случае, мы еще не раз увидим эту оргсхему. А я просто обращаю ваше внимание вот на что. В ней есть нечто, что надо понять. В ней есть многое, что нужно понять. И первое — то, что эта оргсхема не меняется независимо от размера организации. Она может удлиняться вниз. Но ее существенные характеристики — отделы, отделения или что-то еще — не меняются. Они остаются неизменными. И не имеет значения, организация ли это нулевого класса, состоящая из трех ребят, которые пытаются встать на ноги как организация, или это организация из 200 тысяч штатных сотрудников. Оргсхема будет той же. И я знаю, что вас это может несколько удивить, но я чуть не сказал вам реальную цифру — 2 миллиарда. За этой схемой долгая история. И это усовершенствованная схема. И я могу также сказать вам правду между нами девочками. Это именно та усовершенствованная схема, о которой я упоминал раньше в лекции о древней галактической цивилизации. А вы говорите, зачем она нам? Ну, мы применили к ней саентологию и выяснили, почему эта цивилизация в конце концов потерпела неудачу. Им не хватало пары отделов. И этого было достаточно, чтобы испортить все дело. Они просуществовали только 80 триллионов лет. Мы же просуществуем намного дольше. Поэтому мы хотим иметь нечто существенное. Нам, знаете, не нужны эти временные, мимолетные дела. Собственно говоря, практически каждое правительство на этой планете летит вверх тормашками, прежде чем о нем вообще услышат. Они появляются и исчезают так быстро, что история практически не в состоянии уследить за ними. Лишь вчера, буквально на днях, 1500 лет до нашей эры, вы не сможете назвать мне основную цивилизацию, которая существовала. Ну да, я так и знал, что не сможете. Вы не знаете, какое правительство было у власти в Европе и на Ближнем Востоке в 1500 году до нашей эры. Видите? Такой маленький, крохотный промежуток времени. Что такое 35 столетий? Вы их даже не помните. Это все мимолетное. Паллиатив. Они не понимали этого. Никто никогда не ходил в такую школу, где учат оргсхемам. Они ничего об этом не знали. Ну, на самом деле, была масса школ, занимавшихся оргсхемами. У них не было саентологии, но оргсхемы были. Было несколько дичайших из всех когда-либо изобретенных оргсхем. Не думайте, что у армии Соединенных Штатов есть какая-нибудь оргсхема. Ничего подобного. Армии не имеют оргсхем. У них есть иерархические лестницы. Если хотите увидеть изображение подавляющей личности, Посмотрите на оргсхему военной организации. Там идет командующий генерал. Адъютанты, офицеры и нули. И так повсюду, кроме мексиканской армии. Там только командующие генералы и все. Это будет похоже на наши городские офисы, которые будут применять такую оргсхему впервые. И это будет похоже на мексиканскую армию, потому что каждый будет большой шишкой. Два ряда больших шишек. Ну, а наша оргсхема создана, чтобы остаться здесь. И поэтому она была разработана очень тщательно, в соответствии с разнообразными известными философскими принципами. Так что она сама по себе является философским механизмом. И очень скоро вы увидите, что эта оргсхема в коммуникационном центре, где мимо нее может проходить публика, вызовет столпотворение. Уверяю вас, что там всегда будет столпотворение, а вы будете получать маленькие послания от коммуникаторов, типа «Нельзя ли повесить оргсхему где-нибудь за дверью или где-нибудь еще, чтобы мы могли немного поработать?» Нет, это не то, что нужно делать. Просто надо расширить коммуникационный центр, понимаете? Элементарно. И просто повесить такую же схему там, где публика может стоять перед ней. Напишите на ней «Не смотрите на эту схему, смотрите вон на ту», чтобы убрать их с дороги. Потому что вы не сможете все время отгонять людей от этой схемы. Это звучит очень странно, как это вдруг схема организации может привлечь столько внимания. Ну, вы это поймете еще до того, как закончится лекция. Так вот, главное, что надо знать о таких вещах, это то, что иерархическая лестница — это только одна малюсенькая копеечная функция. Это незначительная функция схемы организации. Потому что схема организации должна позаботиться о функции, и она должна позаботиться о деятельности, и она должна позаботиться о том, что происходит. И вот вы смотрите на армейскую схему организации и не находите на ней ни одного места, куда можно отнести проигранное сражение. Да, это довольно интересно. Что делать с проигранными сражениями? Я так и вижу, как армейский сигнальщик пытается найти место где-нибудь на армейской оргсхеме для проигранного сражения. Он пытается найти корзину этого парня. Куда нам отправить это проигранное сражение? А теперь позвольте мне рассказать вам, почему они терпят неудачу. Вот принцип. И это принцип этой вселенной. Если функция не выражена, ее неосознанно примет на себя каждый. И вы можете написать это огненными буквами прямо у себя на лбу, что касается организаций. Прямо на передней стороне черепа, чтобы вы могли смотреть на эту надпись как тетон. Разумеется, напишите ее задом наперед, чтобы вы могли видеть ее правильно. Когда функция не выражена, ее принимает на себя каждый. Таким образом, это становится очень важно, когда я говорю, куда вы помещаете проигранное сражение. Одного только этого, разумеется, достаточно, хотя это весьма второстепенный момент, чтобы разрушить, в конце концов, организацию с подобной схемой. Потому что ее развал происходит автоматически. Но поскольку реактивный банк человека таков, каков он есть, то человек, конечно же, изобретет именно такую оргсхему. И теперь, когда у вас есть одна из таких оргсхем, вместе с ней у вас есть и уязвимое место. Оно почти такого же порядка значимости, как то, что я вам только что сказал. Что функцию, которая не отражена на оргсхеме, неосознанно принимает на себя каждый. Понимаете? И вы можете записать это, потому что это очень важно. Этим уязвимым местом является другая контролирующая функция, которая дает нам бюрократию. Другими словами, если вы поместите ячейку на оргсхему, то эту ячейку заполнят. И эта функция находится в конфликте с первой функцией. Теперь давайте посмотрим на эти два противоречивых факта. Они почти сравнимы по своей значимости. Если мы не отразим функцию на оргсхеме, то ее неосознанно примет на себя каждый. И другой факт. Если вы отводите ячейку, клеточку или функцию на оргсхеме, то туда кого-нибудь назначат. Неизбежно и однозначно это именно так и случится. Эти два момента конфликтуют друг с другом, и на это не было ответа у организации прошлого. Так что, пытаясь не выходить за пределы возможностей в отношении персонала, финансово-хозяйственных возможностей, демографических возможностей и так далее, за эти пределы, они удаляют функции из этой оргсхемы, потому что не могут иметь такую большую организацию. Потому что, опять-таки, существует этот скрытый факт того, что люди заполнят ячейку. В нее кого-нибудь да поместят. У вас есть ячейка под названием «Адъютант», «Чистильщик сапог адъютанта». И вот увидите, что этот чистильщик сапог адъютанта объявится. Он, может быть, совершенно никому не нужен. Возможно, адъютанты давно перестали носить сапоги. Но он будет там. Если никто не позаботился исключить мулов из схем армии США, вы найдете там и мулов, и тех, кто помогает мулам, и тех, кто держит мулов, и тех, кто чистит мулов. Не могу поспорить. В армии Соединенных Штатов сейчас еще где-нибудь есть местечко, где этих мулов полным-полно. Просто могу поспорить. Готов поспорить, что при реформировании схем кавалерии, когда ее преобразовывали в механизированные части. Люди, которые любят животных, не любят машины. Так что кавалерию преобразовали и механизировали. Понимаете, опираясь на теорию, что кавалерия передвигается по бездорожью. Или что-то в этом роде. Но они забыли снять шпоры с офицеров. Видите? Итак, следовательно, я определенно знаю, что они забыли убрать что-то со своих оргсхем. И если в наши дни вы на цыпочках прокрадетесь в какой-нибудь кавалерийский полк, вы увидите некоторые весьма странные вещи. Они механизированы. Они на танках, у них мотоциклы, бронированные машины и джипы, и всякие подобные вещи. А офицеры все еще носят шпоры. А они наверняка раздирают в клочья обивку внутри танков. Это уж точно, залезая и вылезая из них. Но если вы посмотрите вокруг, то вы увидите некоторые странные вещи. Если вы пойдете и посмотрите на их оргсхему, то ее там нет. Что ж, если не были предусмотрены механики, которые ремонтируют танки, или что-нибудь подобное, то вы там их не найдете. Так вот, как это ни странно, люди, если они работают командой, должны иметь оргполитику, иначе это не команда. Они не могут работать как команда без оргполитики. Так они работают только как кучка индивидуумов. Даже плохая оргполитика, понимаете, по крайней мере, создаст из них команду. Улавливаете? Дело не в том, хороша или плоха эта оргполитика. Дело в том, существует ли она и выполняют ли ее. К счастью, я не пишу материалы по оргполитике по принципу «любая оргполитика лучше, чем никакая». Но вот что интересно. Найдется кто-нибудь рано или поздно, кто будет ругаться, на чем свет стоит, из-за того, что у него в голове не укладывается этот факт. Вероятно, вспомнит эту строчку на пленке и станет тыкать ей мне в лицо. Вам, наверное, лучше вырезать это. Но это правда. Любая оргполитика лучше, чем никакая, потому что именно она создает команду. Это просто соглашение. Это существующее соглашение. И если его нет, то вы имеете индивидуализированное действие. Когда вы получаете индивидуализированное действие, даже если иногда оно очень впечатляюще и очень успешно, и из-за этого аудитор застревает в победе, а затем это приводит его к поражению. Такая очень впечатляющая индивидуализация действия внутри остальной команды. Даже если она, что довольно странно, иногда и приводит к победе в сражении, приносит в действительности больше вреда, чем пользы. Потому что этим подается пример нарушения оргполитики, что потом разваливает команду. Наихудшая команда, которую вам когда-либо приходилось видеть, это команда, составленная из всех звезд, ведущих игроков, с впечатляющими личными качествами, набранных наугад из всех побеждающих команд страны. Мне не важно, в какую игру вы играете. Но если вы хотите по-настоящему паршивую команду, возьмите тех ребят, потому что они играют в соответствии с разными оргполитиками своих разных тренеров. Понятно? А они, как игроки команды «Все звезды», были уже заранее выбраны за то, что они делали что-то весьма заметное. А это значит, что они даже не выполняли оргполитику своей собственной команды. Теперь вы собрали всех этих парней в кучу, и каждый из них сам по себе великолепен. А вместе — коллективный кавардак. И их, скорее всего, смогла бы обставить в этой самой игре любая маленькая кучка старшеклассников, спаянных оргполитикой. Когда Билл делает то, тогда я делаю это. Вот так. Это комбинация 64. Что такое комбинация 64? Ну, когда Билл делает так, а я делаю так, тогда Джо делает вот так. Это просто оргполитика. Так вот, вы видите, что если бы им пришлось столкнуться с какими-нибудь индивидуумами, которые по отдельности очень-очень хороши, и у этих индивидуумов не было бы оргполитики, то вы понимаете, что эти три парня из организованной команды могли бы с легкостью победить другую команду. Потому что на самом деле в баскетболе пятеро будут против одного, а не против команды. Иными словами, каждый член неорганизованной команды остается неприкрытым и одиноким. И поэтому любая маленькая группа, как бы мала она ни была, если только в ней больше одного человека, может довольно легко победить одного. Итак, мы в саентологии, по сравнению с населением всего мира, относительно небольшая группа. Мы склонны быть кучей окаянных индивидуалистов. И с этим все в порядке, когда это касается нашей личной жизни. Но наши организационные действия должны быть скоординированы. И если бы мы связали вместе наши организационные действия и наши функции по всему миру, и от организации к организации имели бы хорошее согласие в действиях, хорошее воспроизведение, а потом бы как следует это отработали, и очень хорошо организовали бы. Кто еще на этой планете следует оргполитике? Никто. Даже у коммунистов, которые ближе всего к организованным людям, существует такой раскол вокруг оргполитики, что никто не знает, чьей политике следовать. То ли Ленина, то ли Сталина, то ли Хрущева, то ли новой политики мирного сосуществования — то ли старой революционной политики, какая бы она там ни была. И вы, скорее всего, не осознаете, что существует около, ну, сам я знаю, 3 или 4 разновидности коммунизма. А значит, я бы сказал, что их, вероятно, 3 или 4 сотни. Понимаете, потому что я употреблю трудное слово, я не фанат этого дела. Вы слышали когда-нибудь о фанатах пожаров или полиции? Это такие ребята, которые, заслышав полицейскую сирену, прыгают в свой автомобиль и едут за полицейской машиной. Или это такой парень, который едет вслед за пожарной машиной туда, где полыхает. А железнодорожный фанат, он вечно выискивает старые паровозы и тому подобное, просит, чтобы его покатали на путеочистителе или на чем-нибудь таком. Фанат. Я не фанат коммунистов. Я не очень-то слежу за ними, потому что в этом нет необходимости. Я просто не хочу становиться фанатом чего-то столь непостоянного. У них нет будущего. Они в действительности недолго пробудут в этом мире. Почему? Ну, для этого есть 2 веские причины. Во-первых, они сами не так уж хороши. Это временная цивилизация на Земле. Одно из тех временных явлений, которые проходят за сколько? Мгновение ока, их нет. Понятно? Сейчас они наверху, а через минуту внизу исчезли. Деятельность типа коту под хвост. Итак, они не смогли пробыть здесь слишком долго. И одна только продолжительность их существования делает их не очень достойными оппонентами, понимаете? Но вы скажете, что вы имеете в виду под продолжительностью их существования, они не будут здесь слишком долго. Они будут здесь достаточно долго. Ну, может быть, они будут здесь достаточно долго, чтобы устроить ядерный взрыв, но мы над этим тоже работаем. Я пытаюсь подчеркнуть, что если бы вы были лучше организованы, И кроме того, организации были бы лучше организованы. Вам не надо было бы делать в отношении других организаций ничего из ряда вон выходящего. Улавливаете? Это, следовательно, не будет втягивать вас в войну с другой организацией. Нам ни к чему война с этими организациями. И как ни странно, я проследил каждую крупную передрягу до грубейшего отступления от оргполитики. Очень простой, принципиальной, известной оргполитики. Мельбурн попал в передрягу с оргполитикой возврата денег. Они просто не следовали ни единому пункту оргполитики возврата денег. Просто невероятно. Наша оргполитика состоит в том, что когда кто-нибудь не удовлетворен и так далее, и хочет забрать свои деньги, мы сразу же возвращаем ему деньги. Мы также говорим: ну что ж, с саентологией для вас покончено, и точка на этом. Нам ни к чему то брать его деньги, то возвращать их ему, то брать, то возвращать опять. К черту такие дела. Это слишком бы осложнило работу бухгалтерии. Поэтому мы просто говорим: ладно, на этом все, вот ваши деньги, всего хорошего. И такова была оргполитика со времен царя Гороха. А в Мельбурне не вернули человеку его деньги. Нет. А когда они все же вернули ему деньги, то не выполнили остальную часть оргполитики. Они не взяли с него отказ от притязаний, и он тут же пошел и подал на них в суд. Ему вернули деньги, а он подал на них в суд. Чистый идиотизм. Так что Мельбурн — порядочный знаток по части отступлений от оргполитики. И вам не обязательно вырезать это из пленки. Вот на чем они сломали себе шею, понятно? Они не часть команды. И вы обнаружите, что все симптомы обособления там налицо. То есть они постоянно жалуются на другие команды, ясно? Они ругают другие команды, на чем свет стоит. У них всегда разрывается оро с другими командами, понимаете? И они просто обособляются все больше, больше и больше. И следует оргполитике все меньше, меньше и меньше. И в один прекрасный момент они больше не будут существовать, если только кто-нибудь не вмешается с тяжелой артиллерией. Так вот, если мы собираемся продвигаться вперед, у нас много хороших организаций во всем мире. И Мельбурнская организация теперь одна из них. Я сейчас дал им подтверждение. Ситуация такова, что они расположены в областях, довольно-таки важных стратегически. Мы поместили их в стратегические области для расширения сферы влияния. А когда эти сферы влияния встречаются, то мы не хотим, чтобы они отличались, и на их границах возникал ридж. Мы хотим, чтобы они гладко текли и сливались. Улавливаете? Все приспособлено для этого. Следовательно, если мы хорошая команда, если мы следим за нашими индивидуальными кейсами и движемся прямо вверх, как индивидуумы, как духовные существа, и также являемся частью команды, тогда с нами не произойдут все эти неприятности, которые происходили с нами давным-давно на траке, когда мы были эдакими яростными и бешеными индивидуумами. Иными словами, мы можем добиться полного успеха, потому что мы неизменно поддерживаем полный порядок. Уже прямо сейчас мы могли бы отпускать людей на все четыре стороны. Это, бывало, обескураживало меня. Я уже сталкивался с этой проблемой. Меня, бывало, обескураживало, что когда я вычищал чей-нибудь кейс, а потом этот человек становился ужасно деловым в какой-либо области, начинал метаться, как угорелый, по уши в делах, и ничего не делал для общего прогресса. Потому что обычно он уходил. Некоторое время у него все шло хорошо. Но спустя какое-то время у него наступало что-то вроде слома. Одиночество и тому подобное. Понимаете? Это было жалким зрелищем. То есть очевидно, что в данном случае мы недалеко ушли с его кейсом. Так мы выяснили, что стабильность кейса зависит от слаженной организации индивидуумов. Видите? Здравый смысл. И тогда мы сможем добиваться успеха в полной мере. А если это не будет подкреплено подталкиванием со стороны организации, тогда парень поднимется и... Меня не волнует, что пройдет 1000 лет. Меня не волнует, пройдет ли 10 лет, 1000 или 10 миллиардов лет. Он окажется в тета-ловушке. Или снова покатится вниз. Или все это залепит ему лицо, и он не будет в состоянии сообразить, что это. И к тому времени забудет, как проводить 8К или ассист прикосновения. Ну, вы видите, это было бы временным делом. И оно, как и правительство на Земле, не стоило бы хлопот. И дело не в том, что кто-то стремится спаять всех воедино до конца времен. Но я бы сказал, не задумываясь, что каждый человек, существо и так далее, которые идут вверх благодаря саентологии, должны взять с собой наверх саентологию. И это только справедливо. И тогда вы увидите, что все будет решаться довольно гладко и очень легко. Теперь, на что вы опираетесь, когда вы терпите фиаско в полном одиночестве в дальних уголках этой конкретной планеты? На что вы опираетесь? Вы опираетесь на организацию. Вы опираетесь на меня. А как бы я мог вообще быть там, где я есть, если бы не было организации, которая позаботилась бы о том, чтобы дело шло? Вы понимаете? Поэтому организация не есть неизбежное зло. И она не существует ради самой себя и так далее. Организация существует для того, чтобы служить саентологам, справляться со всем этим, работать с публикой, распространять саентологию и так далее. Есть много поводов для ее существования. Но эта лекция не о целях. И помните, что это скоординированная деятельность. И поэтому она должна быть очень близка к безупречности. Потому что как только вы одну из этих вещей отлили в бронзе и начали выполнять, я хочу сказать, что когда вы вырезали ее в камне и раскрутили, то если она почти правильна, вы в беде. Потому что она станет всепожирающим монстром и потерпит неудачу из-за собственных микробов разрушения. Собственные микробы — вот что разрушает почти любой организм. Это то, что он заложил в себя. Это то, что вы сделали, а не то, что было сделано вам. Единственный способ упасть — это самому сделать ошибку. Всегда существует эта предшествующая ошибка. Иногда она очень незначительна. Иногда вы, возможно, не могли даже надеяться предугадать, что дело пойдет именно так, как оно пошло. Но начиная с этого конкретного момента, оно действительно пошло под каким-то фантастическим углом от того пути, которого вы ожидали. И вы сделали ошибку. И тут-то вы и начали катиться вниз. Вы наделали их достаточно, и вы действительно катитесь вниз. Но для этого их надо сделать довольно много. Вот что интересно. Организация, наблюдающая, как кривая ее общего дохода, идет вниз. Не понимает, что когда смотрю на это я ищу не одну вещь, которая заставляет ее идти вниз. Я ищу сотню тысяч. Я ищу грубые ошибки и в большом количестве. На самом деле они никогда не состоят из одной колоссальной ошибки, из одной вопиющей колоссальной ошибки. Если вы будете искать только ее, то вы допустите тот же самый промах, что делали все философы, которых я когда-либо читал. Они допустили промах. Он находился в этой схеме. И его содержание таково. Философ говорит, то, что вам надо, это понимание. То, что вам надо, это понимание, говорит философ прежних времен. Пожалуйста, 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 пожалуйста. То, что вам надо, это понимание. Да, это ошибка, которую я сам делал и повторял неоднократно долгое время, пока на днях, когда чертил эту арк-схему, не понял, в чем тут был дефект. Это понимание во множественном числе. Это своего рода хитрость. Вы смотрите на что-нибудь и пытаетесь это понять. Вы ищете какую-нибудь одну большую вещь, которую надо понять. А оно состоит не из одной большой вещи, которую надо понять, а где-то из 15 или 20 маленьких. Это, вероятно, самый крупный дефект, который существует в философии повсюду. Он состоит в том, что философы искали понимание. Они искали одно понимание. Могу сказать вам довольно откровенно, что у человека есть 265 раз умножить на 6 отдельных динамических побуждений, отдельных основных принципиальных динамических побуждений. 6 раз по 265. И существует 265 умножить на 6 и на 18 отдельных причинностей. Важное понимание — это то, что они существуют. А другое понимание — это то, что была попытка сделать их такими многочисленными, чтобы никто не смог их объять. Хорошо. Переходим к следующему пункту на этой оргсхеме быстро и живо. Надеюсь, я донес до вас, что существует некоторая необходимость для организационного действия. Оно должно быть гладким, должна существовать оргполитика. Следующий момент заключается в том, что она должна быть понятной. Она должна быть познаваемой. И если бы эта оргсхема не создавалась по системе, то каждый, кто читал бы ее, должен был полагаться на память. Если бы в ней не было перекрестных ссылок, и она не делала бы разнообразных вещей, если бы вы не могли классифицировать разнообразные типы сообщений, разнообразные типы обязанностей или функций и так далее, это был бы просто сумасшедший дом. Это был бы сам хаос. Значит, оргсхема должна отражать функции, обязанности, последовательность действий и полномочия. И, о да, тут есть что отражать. На двухмерной схеме вы должны отразить потенциальные обязанности пары тысяч штатных сотрудников и свести это к одному штатному сотруднику. И этот один сотрудник ничем не должен отличаться от тех 2000, 200 000, 2 миллионов, 200 миллионов, 2 миллиардов штатных сотрудников. Понимаете, с чем мы здесь сталкиваемся? Вот-вот, это философская головоломка, не так ли? Да такая, что голова разболится думать о ней. Как вы вот так возьмете организацию, которая может вместить, задать и обрисовать обязанности? Это принцип, по которому я действовал. Обязанности 2 миллиардов штатных сотрудников. И сведете ее к одному сотруднику. Ну, на самом деле, когда я только начинал, то она достигала примерно 100 штатных сотрудников. Вы могли расширить ее до 100 сотрудников, прежде чем вам понадобилась бы совершенно новая оргсхема. А это значит, что организацию нужно было бы разорвать на части и выбросить. Или ее можно было сократить до 3. И это наименьшее возможное число. Вы могли свести ее только к 3. И я застрял между 3 и 100, или около того. И я сказал, что это хорошо, но недостаточно. И я начал ломать голову, стремясь разобраться. Впрочем, могу и сломать себе голову, но я не хочу получить повреждений. То есть я поставил себе искусственную задачу — сделать так, чтобы эта схема могла вмещать в себя 2 миллиарда. И это чисто теоретическая задача, просто для того, чтобы взять какую-нибудь цифру, понимаете, большую, и свести ее к одному человеку. И это был размах действия, обязанностей, функций, организации и формы. Вот почему вы увидите, что люди будут смотреть на эту оргсхему блокируя проходы и тому подобное. Потому что держитесь крепче. Она представляет собой цикл от сырой публики до ОТИ. Она дает цикл действий, которые должен предпринять человек, начинающий как публика. Таким образом, она стала оргсхемой и для публики тоже. Потому что люди, стоя лицом к ней, входят слева и движутся направо по прямой через всю эту схему. Вот и все. Эта схема должна заботиться о человеке как следует на всем пути. Значит, это должен быть конкретный путь. И значит, это должен быть конкретный маршрут. Так вот, согласно законам и принципам того, как создавать канал, и что делать, чтобы канал продолжал работать, и чтобы сохранялся импульс в канале. Импульс, разумеется, должен входить в канал. Края канала должны прочно удерживаться. Препятствия в канале должны быть устранены. Когда что-то в канале не направляется куда нужно, с этим следует что-то делать. И все, что отвлекает, должно быть убрано с границ канала. И должно быть определенное место, куда приходит то, что движется по каналу. Должно быть место, откуда оно отправляется, и место, куда оно прибывает. Мы дали определение жизни. И жизнь без этого канала существовать не будет. Такова жизнедеятельность. Жизнедеятельность — это движение по определенному курсу, побуждаемое целью, имеющее какое-то место назначения. Она состоит большей частью из удаления препятствий в канале, поддержания прочности его краев, игнорирования того, что отвлекает, а также усиление движения по этому каналу и придавание нового импульса этому движению. Такова жизнь и такова эта оргсхема. Она придумана со злым умыслом — поместить кого-нибудь на нее и протолкнуть его прямо через нее. Она устроена так, чтобы устранять то, что отвлекает, укреплять края, удалять препятствия, принимать меры в отношении неподчинения, давать новый импульс движению каждой частицы на этой линии, имея место назначения. Схема осуществляет все это. И не только это. Она дает вам все уровни, которые теперь будут существовать для программы ступеней. Все уровни для программы ступеней. И вот тут-то клир является на свет Божий, неожиданно после всех этих лет. Я вдруг посмотрел на нее и обнаружил точное место, куда подходит клир. Клир — это своего рода младенец ОТИ. Он еще не научился ходить, но, честно говоря, между клиром и ОТИ нечего стирать. Нечего, кроме физической вселенной. Его следующий банк, конечно, — это физическая вселенная. И я не думаю, что он пойдет поспешно стирать ее. Но он может обойти ее спереди или сзади, не правда ли? Ему не обязательно было бы стирать ее. Но таков клир. Клир — это младенец ОТИ. И это происходит на схеме. Ну вот, вы берете младенца. И он в прекрасном состоянии. Но ясно, как божий день, что он не умеет ходить. Вы это замечали когда-нибудь? Вы понимаете? Клир, он чист, как колокол, понимаете? Я имею в виду, вы можете позвонить в него, и он будет звенеть часами. Прекрасное состояние. У него есть огромный опыт, если бы он только мог им воспользоваться. Я сам налетел лбом на это. Я не знаю, читали ли вы уже бюллетень или еще нет. Он у вас на руках? Да? Хорошо. Я не знаю, что вы об этом подумали. Представляю, как это вас потрясло. Но релиз. Мы смотрели на релиз долгое время. И это очень странно. Я никогда не мог заставить кого-нибудь проверить, является ли кто-нибудь релизом или клиром. Всегда возникали большие споры. Большие споры о релизе. Им нужно было задать только один вопрос. Но они, похоже, не могли сказать, что кто-то действительно является релизом. И возникали большие споры о клире. Ну, я, конечно, должен был подойти на расстояние выстрела к этому точному месту на нашем пути вперед и так далее. Прежде чем я смог вдруг сказать: «А, ради Бога! А какого черта?» Понимаете? Я получал все правильные ответы, и мы получали все правильные ответы на всем пути к вершине. И это как раз очень странно, ясно? 1952 год. Филадельфийские лекции, а? Это очень странно. Они расскажут вам все об ОТИ. Книга «Создание человеческих способностей», изданная здесь, в Англии, бог знает когда, содержит в себе шаги, которые вы сейчас предпринимаете. Конечно, нельзя предпринять эти шаги, если у вас на пути стоит реактивный банк, потому что это его снова активизирует, и банк толкает вас обратно вниз. Жуткое дело. Понятно? Так что это было там. И я увидел, что это такое. Тогда я решил... «Ну, Ронни, — сказал я, — единственное, что ты можешь сделать, — это просто сознаться, просто признать это. Да, вот так и обстоят дела. Поэтому оставим университетам создавать себе популярность на информации. Нам же самим будет лучше всего просто рассказать, что мы знаем, когда мы это знаем». И вот прекрасный тому пример. Итак, эти факты должны быть показаны на этой схеме. Они должны быть взяты в расчет на этой схеме, поскольку эта схема не берет в расчет только одну разновидность людей. Она не берет в расчет тетанов, вогов, разряда полоумный X2, ясно? Будь я трижды проклят, если эта схема не предусматривает действия в отношении всех этих типов людей. И они являются различными типами людей по мере их движения вверх. Разве не ясно? Они действуют по-разному и ведут себя по-разному. И значит, нам пришлось пойти вперед в этом направлении и сделать модификации, которые учитывают этот факт. А самый простой способ сделать это и прочее — это просто выразить различные этапы на самой оргсхеме и поставить их в соответствие отделам оргсхемы. Итак, вы можете видеть, что каждый отдел оргсхемы выражает одно из этих состояний. Я знал, что никто другой не захочет занимать исходный, базовый пункт на горизонтальной линии. Так что занял его я. И это первая организация, которая когда-либо у нас была в саентологии. И это был офис Л. Рона Хаббарда. И это отдел 1. Это офис Л. Рона Хаббарда, это старый офис в Фениксе, Аризона, который я создал первым, и он в конце концов стал МАСХ. Ну что может быть элементарнее, чем это? И я пытался сообразить, что еще нужно сюда поставить, так как я знал, что там было что-то немного странное. И так далее. И внезапно я осознал, что мы забыли часть нашего собственного трака. Трака саентологии. И это была первая саентологическая организация, и как ни странно, она все еще функционирует. Она функционирует именно таким образом. А когда мы тут на днях попытались привести в порядок Сент-Хилл, я обнаружил единственную вещь, которая шла не так в моем окружении. Те линии, которые всегда работали в офисе Л. Рона Хаббарда, никогда не были проведены в Сент-Хилле. Они все время стремились установиться, но никто так и не провел их. Всегда есть коммуникатор ЛРХ. И у него уйма разнообразных обязанностей того или иного рода. У такого человека много дел. И у него много дел лишь потому, что он занимается подписями, полномочиями и подписями. И вы увидите, как эти вещи приходят и как их печатают в различных частях организации. И это рассеяно по всей организации. Люди удивляются, ну и как долго у меня будет эта линия? Вы знаете, она, кажется, не относится сюда. Она относится к офису Л. Рона Хаббарда, конечно. Это письмо, подготовленное мне на подпись, или это сертификат мне на подпись, или это что-нибудь еще мне на подпись. Это просто одна из тех многих функций. Целый набор таких мелких дел. Таких как «Где моя папка с инструктивными письмами по оргполитике?» Понимаете? Есть такой тип функций. Есть всякие виды мелких функций именно такого характера. И без них работать нельзя, и их нельзя разбросать по другим местам в организации. Иначе это закончится тем, что все мы попадем как кур во щи. И, следовательно, все это собирается здесь, в первом отделе. Но вот главное, что надо знать о первом отделе. Он назначает состояние. Есть некоторые состояния, которые назначаются людям. По той замечательной причине, что если они выйдут за пределы состояния, если они пытаются быть в одном состоянии, когда они находятся в другом, я вам это поясню. Они пытаются быть в состоянии чрезвычайного положения, когда они находятся в состоянии, скажем, изобилия. Но они получили уйму денег, а они пытаются действовать так, как будто они в состоянии чрезвычайного положения. И они очень скоро попадут в состояние чрезвычайного положения. Вы понимаете? И наоборот, как это ни странно, если они попытаются быть в состоянии изобилия, когда они находятся в чрезвычайном положении, они так и будут в состоянии чрезвычайного положения. Я обнаружил целую кипу различных формул, определяющих шаги, которые необходимо предпринимать. Они являются основной оргполитикой. Они определяют шаги, которые должны быть предприняты в любом конкретном состоянии организации или ее отдела. Итак, название этой области — состояние. И она является уровнем состояний. Она объявляет состояние. Но, конечно, когда кто-то приходит, если вы адаптируете это, то о чем он вам рассказывает? Он рассказывает вам о состояниях. Он говорит вам о своих состояниях или о состояниях мира. У него в голове всегда состояние. Вот что идет отсюда, с оргсхемы, к сырой публике, ясно? Первое озарение — это то, что существует состояние. Это первое, о чем человек должен узнать. Состояние существует. Мир плывет по течению. Люди думают, что есть много тех, кто заботится о разуме. Они думают, что вокруг есть множество врачей, которые лечат все. И они думают, что есть правительство, которое заботится о своих гражданах. Они пребывают в какой-то радостной утю-тю иллюзии, понимаете? И они никогда по-настоящему не смотрели на состояние, ясно? Вот этот парень шатается вокруг и не имеет ни малейшего представления о своем собственном состоянии. Даже малейшего представления о своем собственном состоянии. Вы знаете, что с ним произойдет? Вы осознаете, что он очень скоро будет мертв? Это то состояние, в котором он находится. Он умрет. Вы знаете, что можно посмотреть кому-нибудь прямо в глаза и определить это с абсолютной точностью? Он умрет. И это кажется человеку настолько естественным, что ему никогда не приходило в голову считать это состоянием. Это состояние его повседневной жизни. Он стареет, значит, он умрет. Когда вы это кому-нибудь говорите, это приводит его в легкий шок. Вы говорите: «Ты умрешь. Это состояние, в котором ты находишься. Ты умрешь». А вы знаете, что вся медицинская сфера и все страховые компании построили весь свой бизнес на этом единственном утверждении. Ты умрешь. Это состояние. Это состояние человеческой расы. Так что она фактически идет прямо от смерти в первую часть нашей схемы. То есть туда, где мы говорим. На этом уровне оргсхемы не обязательно является истинным тот факт, что вы умрете. Да, если вы будете продолжать жить так, как вы живете, то вы умрете. Но это не обязательно является истиной в этой части оргсхемы. Вам нет необходимости умирать. И это состояние саентологии, ясно? Вам нет необходимости заболевать, и все это не обязательно должно происходить с вами. Иными словами, состояние можно улучшать. Вы заставляете человека осознать свое состояние и тому подобное. Кстати, мы получаем совершенно новую серию процессов, которые за этим скрывались. А мы всегда считали их само собой разумеющимися. Из-за чего нам было трудно приводить людей в саентологию. И применяя эти различные процессы, вы, став в них профессионалом, сможете выйти на улицу и выбрать там кого-то. И не имеет значения, вы его выбрали или он выбрал вас. Очень быстро, если вы делаете все правильно, прямо перед вами будет стоять готовый саентолог. Ведь что вы сделали? Вы привели его в первое состояние, которое является осознанием того, что такая вещь, как саентология, существует. А это первое состояние, в которое вы пытаетесь привести человека. И это предлагает вам точный курс действий в отношении кого угодно, даже если это параноик или чокнутый. Единственный человек, которого вам бы не удалось убедить и прочее, это человек, который в полной бессознательности. типа психиатра. Этот парень слишком далеко зашел, и вы не можете разговаривать об этом с мертвецом, потому что он уже не здесь. Но дело не в смерти. Эти состояния могут быть очень высокими. Вот что в этом странно. Весь процессинг от этой точки и дальше всегда содержит какое-нибудь состояние. Тогда это является общим для всей остальной оргсхемы. И по мере того, как вы продвигаетесь слева направо, это состояние всегда в некоторой степени сопровождает ваше движение. Ну вот у вас есть состояние, и что вам теперь делать? Бывалому аудитору, такому как вы, следует знать, что вам бы следовало общаться с этим состоянием. И вот наш следующий отдел. Мы получаем отдел коммуникации, и название этого уровня — общение. Вот и все. Теперь, когда мы добились, что парень знает состояние и может общаться, он может обнаружить кое-что еще путем восприятия. Значит, следующая точка — восприятие. Следующий отдел должен быть восприятием. А это отдел инспекций и докладов. Элементарно. Если вы задумаетесь над этим на минутку, то обнаружите, что общение должно предшествовать восприятию. Вот такой очень-очень тонкий нюанс. Следующая строка после этого — ориентация. Когда вы восприняли, вам известно, где вы находитесь. Так что у вас есть нечто известное как ориентация. Вы можете сориентироваться. Если у вас когда-нибудь бывают ночные кошмары, все, что вам нужно сделать, это открыть один глаз и выяснить, где вы находитесь, и ваш ночной кошмар прекратится. Самый элементарный процесс, который я знаю. Также и в жизни. Вот приходит парень, и его до этого мучили кошмары, которые он называет жизнью. И тогда, осознавая, что могут существовать состояния, и умея с этими состояниями общаться, он воспринимает, ориентируется и обнаруживает, что то, в чем он жил, называется кошмаром. Вы увидите, что он это мигом обнаружит.